генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Non licet vos esse» – «Не должно вам быть», приуроченная к 90-летию кампании по изъятию церковных ценностей. В нашем городе она организована по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Павла, стараниями миссионерского отдела епархии и культурно-просветительского фонда «Преображение». Эта выставка – шанс узнать правду о церкви после 1917 года. О том, как ловко в прессе подбирали слова, чтобы оклеветать тех, кто верил в Бога. Это рассказ о голоде в Поволжье, об организованном гонении на церковь, о верующих, которые встали на защиту церковных ценностей. Выставка «Не должно вам быть» включает в себя редкие текстовые документы о страшных событиях в истории России, о времени гонения на церковь, начиная с 1922 года, аудио- и видеоматериалы, фотографии храмов и церквей, которые были уничтожены и восстановлены, факты о людях, которые боролись за церковь и ее ценности, голод в Поволжье, воззвание патриарха Всероссийского Тихона и помощь церкви голодающим, документы и действия большевистского правительства во главе с Лениным и Троцким, направленные на то, чтобы дискредитировать церковных людей. Святотатственные действия по изъятию церковных ценностей из храмов, уничтожение культурных ценностей, судебные процессы, на которых приговаривались к смертной казни достойные люди, как из духовенства, так и из мирян. Поливание грязью церкви на страницах газет. Материалы по всем этим и многим другим вопросам, представленные на выставке, составляют единую картину того страшного времени. Кроме этого, есть документы по истории изъятия церковных ценностей в Рязани. Из материалов можно узнать, как осквернялись святыни, почему и за что были уничтожены верные Русской Православной Церкви люди.
Мы знаем с вами, что формальным поводом для развязывания этой кампании послужил массовый голод в Поволжье и в других регионах России. Но советская власть использовала этот предлог для того, чтобы развязать беспрецедентную масштабную акцию, кампанию, направленную на то, чтобы дискредитировать Православную Церковь, для того, чтобы принизить ее положение в обществе и скомпрометировать ее в глазах народа.
В народе о событиях 1922 года существуют превратные представления. Бытует легенда, что церковь не хотела отдавать свои драгоценности в пользу голодающим Поволжья, и советская власть силой их забирала. В реальности дело обстояло совсем иначе. Православные общины активно сотрудничали с Комитетом помощи голодающим, собирали одежду, еду, жертвовали ценности. Но такая практика, поднимающая в глазах народа престиж церкви, была пресечена новой властью. Большевикам нужен был большой скандал и большая кровь. Но в то тяжелое время патриарх Тихон благословил отдавать все, кроме богослужебных сосудов и чтимых святынь.
Информационная война велась и тогда. Представляли, что церковь – это враг народа, представляли, что церковь не хочет делиться своими ценностями. Хотя мы понимаем, что ценности для верующего человека, для церкви – это прежде всего те святыни, которые церковь бережно хранит и с благоговением к ним относится. Не какие-то золотые украшения или какие-то драгоценности, а именно святыни. И вот это очень важно понимать, поэтому это была агрессивная кампания против веры, против Бога. И она очень похожа этим на тот период христианской истории, когда древняя церковь тоже испытывала гонения. Я думаю, что название выставки очень символично.
«Non licet vos esse» – Таким приговором римские императоры лишали первых христиан права на существование. Этим же принципом руководствовалась большевистская власть в своих гонениях на церковь. Первые годы существования советской власти – это особый период, правда о котором скрывалась и извращалась, исходя из идеологических интересов.
История 20-го столетия – это закрытая страница в жизни нашего Отечества. И только-только какие-то архивы открываются, из которых мы можем узнать, что на самом деле происходило. Историю государства вообще сложно в России отделить от истории церкви. Конечно, в свое время это удалось сделать. Но насколько это было искажено, насколько были изменены реальные исторические факты, это сегодня предстоит нам выяснить. И поэтому очень важно докопаться до истины. И подобные выставки, они приоткрывают хоть немного ту правду, которая нам сегодня становится известна.
Экспозиция «Не должно вам быть» – новый проект в серии выставок, посвященных истории России в 20 веке, которые по замыслу организаторов призваны пролить свет на малоизвестные события из жизни церкви в советское время. Первым проектом была выставка «Неперемолотые», которая с успехом экспонировалась в 14 крупнейших городах России. В своем вступительном слове на церемонии открытия Алексей Наумов, президент культурно-просветительского фонда «Преображение», упомянул об успешном проведении первой выставки и рассказал, что, по мнению многих посетителей и священников, и мирян, в форме экспозиции об истории России и церкви либо еще не говорилось, либо сказано недостаточно. Он выразил надежду на то, что новый проект, продолжая разговор о малоизвестных страницах истории, поможет найти ответы и на те вопросы, которые ставят перед нами современность.
Посещение такой выставки принципиально важно для каждого человека, кто неравнодушен к истории церкви, к истории своего народа, потому что если с открытым сердцем так ходить и с открытыми глазами, с открытым сердцем впитывать, то это не проходит бесследно, это действительно меняет нас и действительно даст Бог. Даст Бог, мы научимся не повторять вот тех ошибок, которые совершались, а устраивать жизнь по вере так, как нам заповедовал Господь, устраивать жизнь совместную не на волчьих законах, да, а на законах любви, на законах взаимопомощи, милосердия. Вот. И учиться есть у кого. Учиться есть у кого. Это действительно есть, это наши герои, новомученики.
Выставка призвана напомнить, что значит сопротивление злу, сопротивление смерти. Люди защищали не просто историческое наследие, не просто историческую культуру и память, хотя это само по себе очень и очень важно. Люди защищали свое человеческое достоинство, они защищали возможность своей веры, своей жизни.
Она проникает в самую душу. Вот эти материалы, когда их смотришь, когда знакомишься с экспозицией, они не могут оставить равнодушными посетителей. И люди начинают задумываться о том, почему так было, почему такая кампания была агрессивной против церкви, почему церковь выжила в этой кампании. Это очень важные вопросы, которые человек должен себе задать, посетив эту выставку. И каким-то образом ответить на них тоже человек должен. Разобраться в своей душе. Поэтому, несомненно, выставка очень важна. И я думаю, будет интересно всем, кто ее посетит, независимо от того, насколько люди привыкли сегодня впитывать в себя положительные эмоции или отрицательные. Конечно, это не развлекательная экспозиция, но я думаю, что она принесет много пользы.
Изучая материал выставки, можно почувствовать дух того времени, о котором уже никто практически не помнит, когда власть говорила церкви «не должно вам быть». Вся политика советского правительства была направлена на разрушение и слом церкви как института, того организма, где хотя бы есть возможность различать добро и зло, правду и ложь. В то тяжелое время были потеряны жизни, знания и опыт. Наши города навсегда утратили прекрасные храмы, их красоту и непередаваемую атмосферу молитвы, которая живет в старинных церквях. Сегодня надо понять, что это урок и повод задуматься. А выставка – шанс узнать свою историю и самому оценить, так или нет расставлены акценты, в том числе и в нашей сегодняшней жизни. Елена Цыганова, Юрий Ермачков, 9-й телеканал. Уже несколько лет при Николо-Ямском храме Рязани существует особая воскресная школа. В ней обучаются глухие и слабослышащие люди. При помощи языка жестов здесь изучают священное писание, церковные праздники и ход богослужения, лишний раз доказывая, что никакие физические несовершенства не могут стать препятствием на пути к Богу.
Сокровище благих и жизни подателю.
Единственная в Рязани воскресная школа для людей с нарушениями слуха существует с 2006 года. Создавалась она при Казанском женском монастыре на улице Затидной, который в то время только начинал свое возрождение. Настоятельница монастыря обратилась в городскую общину глухих и слабослышащих людей с предложением вести для них особые занятия по церковным дисциплинам для приобщения людей с нарушениями слуха к церковной жизни и богослужениям.
Нас было очень мало. Потом начал потихонечку мы начали приглашать людей, и наша школа потихонечку стала развиваться. Мы не знали, что там, как там, мы хотели учиться в этой школе. Мы многого не знали, какие церковные правила, поэтому мы учимся с удовольствием.
Несколько раз воскресная школа для людей с нарушениями слуха меняла свое местоположение. На сегодняшний день занятия проводятся в Николо-Ямском храме два раза в неделю. Воскресенье посвящено изучению богослужения и церковных молитв, а по вторникам в школе разбирают жития святых, церковную историю и праздники.
Когда они пришли, их было не так много. Но с каждым годом их становится все больше и больше, потому что они понимают, что без этого православному человеку трудно жить, трудно нести свое служение, тем более, что сейчас для них возможность посещать храм есть. В нашем храме для них работают несколько преподавателей, вот, и все они могут получить ответы на свои вопросы на наших занятиях.
Главная сложность, конечно, связана с языковым восприятием. Большинство церковных понятий не имеют аналогов в языке жестов. Обычно для перевода используется так называемое калькирование, подстрочный перевод. Но он не способен полностью отразить весь смысл священных понятий и слов. Поэтому преподаватели пошли другим путем. Сначала они стараются объяснить смысл изучаемого понятия, а затем уже все вместе подбирают подходящие переводы из языка жестов.
Элементарное слово «пророки». Что такое пророки? Они меня спрашивают, а что такое пророки? Я сама не знаю, что такое пророки. Батюшка объясняет, что такое пророки. И мы нашли с ними общий жест. Пророки – это, оказывается, те люди, которые видели вперед. И вот мы уже начинаем думать, как это слово нам придумать. И мы вот видим, что вот, значит, вот этот жест вот «видеть вперед», а потом «говорить». Вот у нас получился вот этот жест «пророки».
У людей с нарушением слуха особое восприятие мира, поэтому им недостаточно занятий в аудитории. Возможность вживую увидеть и потрогать все, о чем говорят преподаватели, гораздо важнее слов. Поэтому особую роль в обучении играют паломнические поездки и участие в богослужениях.
С большой радостью они совершают паломнические поездки. Вот, совсем недавно мы совершили такую паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Вот, где поклонились мощам преподобного Сергия, чтобы он помог нам в обучении, в познании истин, которые они здесь, познании тех предметов, которые они здесь изучают. Вот. Самое главное, конечно, для них – это участие в богослужениях, исповедь и причастие. И мы стараемся как можно чаще для них это проводить в храме.
Не так давно в учебную программу были включены музыкальные занятия. Теперь учащиеся воскресной школы для глухих и слабослышащих могут участвовать в совместных праздничных мероприятиях наравне со здоровыми людьми.
У нас есть такой опыт совместного участия в исполнении песен, когда глухонемые люди исполняют эти песни на жестовом языке. Я думаю, что мы будем продолжать этот опыт, потому что действительно это объединяет людей, объединяет взрослых и детей.
Первоначально в воскресной школе занимались всего несколько человек. Сейчас их количество постоянно растет. Приходят новые и новые учащиеся, которые с огромным вниманием воспринимают все, что рассказывают и показывают преподаватели.
Мы учимся и в этой школе, и мне, во всяком случае, вот, легче от того, что я прихожу в эту школу. Я с большим удовольствием это делаю и собираюсь дальше учиться. Прошло уже много лет, как мы здесь вот занимаемся.
Я вижу, как горят глаза. Вот. А потом для них ведь совсем другой уровень восприятия. То, что мы подчас, на что мы не обращаем слышащее внимание, они чувствуют. Для них мощи преподобного Сергия теплые, светлые, радостные. То, что не каждый говорящий это почувствует и увидит. А для них они теплые. У них совсем другое восприятие. Вот это восприятие, оно в какой-то степени более детское. Будьте как дети.
Как говорят преподаватели, сейчас это уже не столько воскресная школа, сколько полноценная церковная община глухих и слабослышащих людей. Совсем недавно они побывали в Нижнем Новгороде, где участвовали в богослужении с сурдопереводом и были буквально поражены. Ведь одно дело интуитивно понимать ход службы, и совсем другое – самим участвовать в литургии и напрямую исповедоваться священнику без посредников.
Мы тоже дойдем до этого. Но только у нас будет немножко по-другому, не так, как у них. Вот. И, в общем-то, вот к этой цели мы потихонечку, вот маленькими шагами, мы уже с ним вот движемся вот к этой цели для того, чтобы ну, провести эту хотя бы первую литургию для них, которую они вот-вот ну, выстрадали, будем говорить так, за эти 8 лет.
Каждого человека Господь приводит к себе особым путем. И общаясь с этими людьми, становится ясно, что их внутренний духовный мир огромен. Их сердца горят настоящей живой верой, которая может стать примером для каждого из нас.
Православные верующие 21 ноября совершали празднование в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день верующие поздравляли друг друга с Днем Ангела, чествуя таким образом своего ангела-хранителя. В нашем городе, в Архангельском соборе Рязанского Кремля, в этот торжественный день совершалась божественная литургия, возглавил которую митрополит Рязанский и Михайловский Павел в сослужении епископа Шахтинской и Миллерской епархии Игнатия, а также клириков Кафедрального Христорождественского собора. Празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил было установлено еще в начале IV века. Церковь почитает главного архангела как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Поэтому на иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборов и храмов. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или предела, посвященного архангелу Михаилу. Есть такие церкви и в нашем городе. В день торжества священнослужители и храмы всегда облачаются в белые одежды, которые означают неизменную чистоту и непоколебимую верность Богу небесных сил. Среди них архангел Михаил считается одним из высших ангелов, принимающим самое близкое участие в судьбах церкви. В России он прославлен своими чудесами с древних времен. Защита русских городов Пресвятой Богородицей осуществлялась всегда ее явлениями с небесным воинством под предводительством архистратига Михаила. Поэтому вера православных христиан в его помощь во всех бедах, скорбях и нуждах крепка.
Наверное, мы никогда не сможем стать такими огнезрачными, как они. Мы никогда не сможем стать такими, как они по природе. Но есть одно свойство и одно качество, которое объединяет всех ангелов, и которому мы можем и должны научиться. Это их верность Богу. Они верны Богу во всем. Они верны Богу до конца. И именно этому качеству мы можем и должны с вами учиться у наших ангелов-хранителей.
С еврейского языка имя Михаил переводится «кто как Бог». В этом имени выражена суть служения архангела, исповедание Бога, которое архистратиг Михаил нес и до создания мира, и после. В Священном Писании он именуется князем, вождем воинства Господня и изображается как главный борец против дьявола. Отсюда его церковное именование – архистратиг, то есть старший воин или вождь. Имя Михаил в России очень распространено, поэтому в день памяти архистратига и прочих небесных сил бесплотных по окончании литургии владыка поздравил всех с этим значимым торжеством. В архипастырском слове он обратил особое внимание верующих на то, что праздник собора Архангела Михаила призывает людей лишний раз вспомнить о том, что рядом с нами существует духовный мир, который оказывает самое непосредственное влияние на нашу жизнь.
Для нас мир ангельский сокрыт, и глубина ангельского мира, и премудрость Божия в отношении ангельского мира сокрыта. Но Господь приоткрывает нам то, что нам необходимо для нашего спасения и для нашей нормальной, благочестивой жизни на земле.
Со словами поздравления к собравшимся обратился и епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий. Епископ Игнатий поблагодарил владыку Павла за приглашение принять участие в богослужении и отметил важность празднуемого события именно в стенах Архангельского собора, в храме усыпальницы рязанских архиереев, которые, как и наши ангелы-хранители, молятся у престола Божьего за всех людей и в особенности за рязанскую паству.
Я искренне благодарю владыку Игнатия за его служение в нашем соборе в честь святого архистратига Божия Михаила. И вместе, предстоя пред престолом, у меня складывается такое впечатление, владыка, как будто мы с вами не расставались. Я думаю, что для молитвы действительно не существует никаких преград. Именно поэтому мы сегодня собрались в этом храме, который освящен в честь архистратига Божия Михаила, для того, чтобы вознести свои святые молитвы ко Господу.
Не случайно, что этот собор является усыпальницей рязанских архиереев, которые тоже являются предстателями и молитвенниками за всю церковь, ну и наипаче, конечно, за паству рязанскую. Всей душой и сердцем владыка с вами. Никогда действительно для верующего человека ни время, ни расстояние не является преградой. С любовью и благодарностью к вам и к рязанской пастве за приглашение и возможность служить вам и участвовать в таком великом торжестве, как вот сегодняшний престольный день. Спасибо, Господи, дорогой.
Спасибо, Господи, вас. Ну и мы желаем владыке Игнатию помощи Божией в его служении на Шахтинской земле. Спасибо, Господи.
В переводе с греческого слово «ангел» означает «посланник» или «воин», что в полной мере отражает род служения ангелов в отношении к людям. Что же касается мира духов, их взаимоотношений с Богом, у людей до сих пор тысячи вопросов, на которые ответов нет. Но православный народ знает, что именно архангел Михаил обладает необыкновенной духовной силой и считается избавителем от всяких бед и скорбей, защитником от видимых и невидимых врагов и злых духов. Кстати, День памяти главного небесного покровителя можно считать праздником для каждого живущего на земле. Неспроста верующие в этот день поздравляют друг друга с Днем Ангела.
Уже несколько лет в нашем городе существует паломнический центр Рязанской епархии, который занимается организацией поездок по святым местам нашей страны, а также зарубежным паломничеством. Храм Гроба Господня, Святую гору Афон, Псково-Печерский монастырь и другие известные православные святыни многие рязанцы смогли увидеть именно благодаря сотрудникам паломнического центра.
Один из первых примеров паломничества описан в Евангелии, когда святое семейство Девы Марии, Иосиф и 12-летний Иисус отправились из Назарета в Иерусалимский храм. Впоследствии многие места, связанные с земной жизнью Спасителя, стали собирать вокруг себя множество паломников, которые хотели прикоснуться к святыне и пройти тот же путь, который проделал на земле Христос.
Человек, когда с этим прикасался этих мест, молился там, он действительно ощущал всю полноту истины вот этих евангельских слов Христа Спасителя. Это, конечно, я думаю, что действительно человека очень наверное, сильно возносила молитвенно к Богу.
После воскресения Христа многие люди потянулись к гробу Господню, чтобы своими глазами увидеть это место. В руках они несли пальмовые ветви, поэтому их стали называть пальмовники, а впоследствии это слово преобразовалось в привычные нам паломники. И сейчас Святая Земля – одно из любимейших и наиболее посещаемых паломнических направлений. Многие верующие стремятся помолиться в Гефсиманском саду, побывать на Голгофе и в храме гроба Господня, чтобы глубже и полнее прочувствовать крестный путь Спасителя и хоть немного приблизиться к пониманию той великой жертвы, которую Господь принес за все человечество на кресте.
В таких поездках встречаются люди разного уровня воцерковленности, и в этих поездках, конечно, прежде всего идет окормление священникам. Вот, как правило, ездят в целые приходы. И когда такой получается вот союз, когда вот новоначальный паломник и с такими вот опытными паломниками, столько радости, столько у них именно желаний, столько благодати они получают. Поэтому вот у нас такие поездки мы совершаем, стараемся, чтобы наши паломники это делали правильно, квалифицированно.
Многие туристические компании предлагают своим клиентам паломнические маршруты. Но с давних времен паломничество все-таки было делом церкви. Ведь поездка к святому месту – это не просто экскурсия. Она должна быть связана с живым литургическим опытом. Поэтому сейчас активно развиваются епархиальные паломнические центры, которые акцентируют свое внимание не только на экскурсионной программе, но также на приобщении человека к церковной жизни.
У нас обязательно проводятся молебны. Перед тем, как вот собирается группа, отправляется куда-то в какую-то паломническую поездку, совершаем молебен на путешествие. Сопровождают экскурсоводы, которые являются воцерковленными людьми. Обязательно весь транспорт имеет лицензии. Обязательно страхуется каждый человек, то есть на каждого человека делается медицинская страховка во избежание каких-то несчастных случаев, потому что всякое бывает.
Часто паломнические поездки организуются в Грецию, где сохранилось очень много православных святынь, в Италию, Черногорию, Францию. Те, кто впервые отправляются в такие паломничества, часто бывают поражены тем, что им открываются отнюдь не общепринятые туристические маршруты, а сокровенные места, где можно не просто прикоснуться к прекрасному, но также и задуматься о вечности.
Некоторые приходят туристы такие и говорят: вы знаете, ну вот я был там, что там и такое, Кипр, там что там, ничего такого нет. Я говорю: знаете, вы не знаете Кипра, сколько есть святынь. Это сохраненная Византия, это сохраненные иконы, сохраненные храмы, монастыри. И когда он приезжает, говорит: да, говорит, я, говорит, столько много получил.
За более чем тысячелетнюю историю христианства на Руси в нашей стране также появилось много святых мест, куда можно отправиться в паломничество. Это и известные монастыри, такие как Троице-Сергиева Лавра, Валаам, Псковский монастырь, основанные великими подвижниками веры и благочестия. Это и тихие приходские храмы, где хранятся чудотворные почитаемые образы, и величественные соборы, где можно помолиться у мощей святых угодников. Не зря ведь издревле Русь называли святой.
Вот как говорят, пустому колодцу люди не ходят. Вот эти святые угодники Божии, они есть бездонные колодцы Божьей благодати. Поэтому действительно народ верующий, он стремится к этим местам, как вот люди из тьмы идут к свету, да? Так вот верующий человек, он идет к Богу, чтобы прикоснуться к этим святыням, прикоснуться к мощам, прикоснуться к тем местам, помолиться перед теми святыми образами, которые действительно находятся в определенных местах, где действительно люди молились, получали просимое.
И наша Рязанская земля тоже привлекает многочисленных паломников со всех уголков России. В Вышинский Успенский монастырь, в Иоанно-Богословскую обитель часто приезжают люди из Ленинградской, Псковской, Московской, Волгоградской и других областей. Епархиальный паломнический центр часто организует поездки по святым местам нашего города. Кроме того, несколько раз Рязань принимала паломников из зарубежья.
Как-то мы принимали паломников из Италии, были у нас паломники из Германии. Это уже мы делаем, стараемся уже, как говорится, вот когда у нас такие есть чисто паломнические группы, а есть еще группы такие светские. Мы как это им, да, очень так деликатно с ними работаем, стараемся вот так это деликатно дать им наше паломничество, наши святыни. И, конечно, они очень тоже очень довольны, радостные, что они прикоснулись к нашим святыням.
Расцвет паломничества в России приходится на 18-19 века, когда многие семьи в благодарность Господу давали обет посетить то или иное святое место. Сейчас и этот благочестивый обычай возрождается. Но не стоит отправляться в паломничество с непременной надеждой на чудо. Самое главное, что должно сопровождать человека в таких поездках – искренняя вера и упование на Бога.
Хорошо, когда человек правильно в духовном смысле все это понимает, а не делает из этого какое-то мистическое такое вот событие, мистическое такое путешествие, где его будет окутывать что-то такое таинственное, где что-то связано с какими-то чудесами, с исцелениями. Бог сам знает, когда человеку полезно здоровье, а когда человеку лучше оставаться в таком состоянии, в каком он есть, чтобы сберечь, еще раз повторю, от греха.
Сейчас все больше людей отправляются в паломничество по святым местам, приходя к Богу со своими нуждами и скорбями. Не всегда это люди глубоко воцерковленные. Часто они просто ищут утешение для своей души. Но вполне возможно, что, найдя это утешение, они не остановятся на этом пути, и тогда прикосновение к святыне станет для них первым шагом на дороге искренней веры.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.